Борис Машук. Вечером под праздник. Читает Макс Радман. В тот день выпал первый снег. «Ребята, сыграем в войну!» Обрадованный таким событием, выйдя из школы, заорал долговязый Юрка Бредихин. «Снежками айда, как гранатами!» Ребятишки остановились, загалдели, и только Шурка, самый заядлый игрок в войну, продолжал шагать по мягкому снегу. «Ты чего, Шурк?» — окликнул его удивленный Юрка. «Давай, а? Ну, хошь, ты командуй нашими». Шурка, коренастенький, в мужской телогрейке крепыш, приостановился, потоптался на месте, но тут же крутнул головой. «Нет, мне домой надо. У нас дедушка с утра хворый». И он пошел белой дорожкой от деревни и школы, крепившемуся у железнодорожной линии полустанку. Торопился Шурка не зря. Оказалось, что деда уже свезли в район, в больницу, и что он остался в хозяйстве главным. Не откладывая, Шурка взялся за работу. Первым делом сходил за линию, к колодцу с кособокой крышей на двух столбах. Два ведра воды принес домой, а два белянки, низенькой и пузатой коровенки с комолым лбом. Напоив корову, он вычистил стайку, бросил на подстилку объедев и от стажка принес свежего сена корове на ночь. Потом загонял в клетушку бестолковых кур, утаптывая снег тяжелыми, на три портянки обутыми и все равно слабыми на ноге мужскими сапогами. Когда Шурка, по-взрослому всхыкивая, взялся колоть дрова, из дома вышла бабка с подойником на руке. Мелкими шагами полузрячего человека она прошла к сараю, и скоро оттуда послышались напевы тугих белых нитей, ударявших в дно ведра. Услышав их пение, Шурка поторопился. Хотелось есть. И к бабкиному приходу он перетаскал дрова в дом, затопил печку, а на косяке окна засветил семилинейную лампу. За ужином бабка дала Шурке только один стакан молока. Себе и того меньше плеснула, только чай забелить. Остальное слила в стеклянную банку, чтобы завтра в колхоз по налогу снести. С бережливостью знавшего нужду человека она прибрала несъеденные картофелины и горстку соленой капусты, а редкие крошки смахнула в ведро с белянкиным пойлом. Еще крепкая на ногах, с руками и в старости не отвыкшими от тяжелой работы, мучилась бабка глазами. И всю работу она делала щупком, не ошибаясь лишь по привычке. Привычным движением сняла с гвоздика тряпку, держа руку на краю стола, протерла клеенку, проговорила. «Теперь садись. Сегодня с Климой поговорим, а завтра письмо отправим». Шурка поставил на стол лампу, принес противогазную сумку, в которой хранил пенал, пузырек с чернилами, книжки и тетради, перегнутые пополам и сшитые нитками листы шероховатой бумаги, подаренные деревенским продавцом, дедом Дзуменко. Пока Шурка готовился к письму, бабка достала из сундука мешочек с пшеничными отходами и выдвинула к печке мельницу, сделанную дедом из толстого березового чурбака. Сев на низенькую скамеечку с растопыренными, как у маленького теленка, ножками, бабка засыпала в мельницу горсть отходов, поправила на голове платок и, берясь за ручку жернова, спросила сердито: «Ты готов, нет ли? Копаешься что-то?» «И не копаюсь вовсе», — поскребывая перышко ножиком, защитился Шурка, знавший, что вечерами при лампе бабка и вовсе плохо видит. «Говори, чего писать? Поди опять с приветов начнешь». «Как же без приветов-то?» Тут же успокоившись, ответила бабка. «Люди день со здоровка не начинают». Но Шурка уже скрипел пером и вверху листа вывел привычное, писанное 6 ноября 1943 года. «Здравствуй, дорогой наш сынок Клементий», заговорила бабка, немного растягивая слова. «Низко кланяемся и шлем привет тете и мама и дорогой племянник Шурка. И еще передают привет». Про привет от племенника Шурка писать не стал. За бабкой поспевать надо было, а тут еще перо зацеплялось о шероховатинке на бумаге. К тому же о себе он всегда говорил в конце. «Писано вашим дорогим племянником Шуркой». Писал он это всякий раз, несмотря на шутки в ответных дядькиных письмах. «Пускай смеются», — рассуждал он. А сами же и пишут: «Здравствуй, дорогой наш племянник Шурка». Им чего? Смеяться им не впервой. Рассуждая так, Шурка всякий раз вспоминал каждого из дядек, с которыми жил после смерти матери. А было их трое, больших и смешливых. Под дверным косяком нагибался каждый, но выше всех дядя Клим был. Средненький, как говорила бабка. Он тогда только-только на кочегара паровоза выучился. Как мимо едет, не раз гуднет. Мол, ставьте шанишки, скоро дома буду. Слыша его сигнал, самый старший и сильный дядька, Федор, всегда ухмылялся молча. Он, говорили, от рождения тихим да стыдливым удался. Может, потому и пошел на колхозную конюшню к лошадям, чем деда рассердил крепко. Тот хотел, чтобы все по его линии в железнодорожники шли. И своему младшему, дяде Виктору, который десятилетку кончал, советовал в машинисты или путевые мастера подаваться. Этого все академиком звали. Видно за то, что мудрил над разными штуками. Один раз сделал он пароход с трубами, мачтами и окошечками, а главное — с топкой. В ней что-то горело, из трубы дым шел, и пароход плыл по озеру против волн и ветра. На такое чудо все сбежались смотреть. Дядя Клим в аккурат от поездки свободный был, а дядька Федор пригнал к озеру табун лошадей поить. А потом на радостях они такую возню устроили, что чуть пароход не утопили. Позаталкивали друг друга в воду и Шурку туда же закинули. «Еще сообщаю тебе, дорогой сынок», — крутя жорнов, — говорила бабка, — «что брат твой Виктор по морю плавает, где много льда есть. Но они под лед-то ныряют и потом топят германские пароходы». «Корабли, баб», — поправил Шурка, довольный таким упоминанием про дядьку. «Прописывал он, что паек им дают хороший», — продолжала бабка. «И чтобы мы объем не беспокоились. А еще кланяются тебе соседи наши, Егор Серафимович и Мария Спиридоновна». Бабка всегда диктовала без разбору. Особенно много она наговаривала приветов. И Шурка приспособился писать их по выбору. Вот и сейчас он задержал бег пера и, повернув коротко стриженную лобастую голову, затих, наблюдая, как бережно бабка засыпает в крупорушку новую горсть отходов. Их желтоватая струйка напомнила Шурке о недавнем приходе колхозного председателя Фрола Чебуреткина. Он-то и принес это богатство в их старенький опустевший дом. Шурка тогда еще подивился, как это Фрол с одной рукой и ногой донес большое цинковое ведро. Да видно было, что упарился председатель крепко. В распахнутой телогрейке и солдатской шапке с жестяной звездочкой долго сидел он на лавке, выставив вперед свою деревяшку и утирая с лица пот. Сначала молчал, потом проговорил, будто стыдясь чего. «Сыны ваши там, старики, в пекле. А я вот озадками к празднику жалую. Да у самих, знаете, в амбарах одни семена на счету». Поговорив с дедом о зиме и дровах, собрался председатель уходить, но у порога задержался, главное сказать. «Будьте уверены, побьем мы его». Тут Фрол аж зубами заскрипел, потемнел лицом. «Побьем, старики. Не сегодня-завтра. Киев опять наш будет. Теперь мы распрямляться начали. Пусть он трясется в своем логове. Нет такой силы, чтобы русского мужика прижало к земле». Хотел еще что-то сказать председатель, но махнул рукой с зажатым платком, да с тем и ушел. «Баб, а ты лепешки с утра печь станешь?» Забыв обо всем, настороженно спросил Шурка. «Ты чего ж не пишешь, окаянный?» — обиделась бабка. «Я уж сколько наговорила ему, а он сидит, про лепешки думает. Потом, гляди, спать захочешь». Шурка сглотнул слюну и, поскольку был виноватый, торопливо взялся за ручку. Но и начав писать, он не перестал думать о лепешке. Он просто не мог не думать о ней, потому что все время ему хотелось в волю поесть хлеба. Белого, с дырочками в податливом мякише и коричневой, хрустящей на зубах корочкой. Такой хлеб всегда приносила с работы мать. А потом она вдруг умерла. От сердечного порока. А Шурку, поскольку уже тогда они без отца жили, из райцентра забрали дед с бабкой и привезли в этот наполненный дядьками дом. И тут Шурка узнал, что бывает и другой хлеб. Бабка его пекла в большой русской печи. Булки у нее получались низкими, хлеб был чуть кисловатый, пахнущий травами, а вкусный. Но теперь бабка не пекла своего хлеба. с того дня, как уехали дядьки в военном эшелоне. Теперь хлеб на станцию через день привозит хлеборазвозка. Как иждивенцам, шурки с бабкой на карточку деда-пенсионера дают меньше буханки. Хлеба не хватает, и бабка иногда мелит кукурузу или азатки и стряпает лепешки. Она их без ничего приспособилась печь, прямо на плите. Получаются они подгорелые малость, пахнут дымом, в них попадаются и зернышки неразмолотые. Но эти лепешки, кажутся шурки, вкуснее всего на свете. Ссыпая муку на железный лист, бабка замолчала, и теперь шурка поторопил ее. «Давай, баб, чего дальше писать? А то я от себя начну». «Я тебе начну», — осерчала бабка. «Сказано, завтра целую лепешку получишь, стало быть, дам. А пока пиши, чего говорят». «Чего бы, будто я за лепешку пишу». Язычок пламени за ламповым стеклом начал мелко вздрагивать. Это по близкой линии на запад торопился тяжелый состав с танками или мукой для фронта. Дожидаясь, пока поезд пройдет, обиженный шурка отложил ручку, серьезно решая, что за письмо на фронт он никогда бы не стал брать лепешку. Самую прибольшую. Письмо-то он писал не кому-нибудь, своему дядьке. А с ними ему хорошо жилось. Бывало, соберутся вместе, и сразу тесно станет в дедовом доме. Пойдут сено согребать, смеху, спору, возни. А работали как? В два навальника копнуло жили. Зазевайся, шурка, и его еще сверху посадят. А дед, видя такое, ворчит несердито. Вырастали поганые, рельсы гнут, а ума с горошинку. Вспомнив это, шурка вздохнул. Уж сильно далеко все было. В то последнее лето он только в школу готовился, а теперь третий класс осиливает. Тогда дядя Федор ему пенал подарил, а теперь и самого дядьки нет. Весной Варька-почтальонка принесла письмо. Не в треугольнике, а в белом конверте. Дед раскрыл его, достал лист. Но был он почему-то надорванный и залитый чем-то бурым. «Дорогие тятя и мама, племянник мой дорогой Шурка», — писал дядька. «Извините, что получается плохо, но сегодня мы опять идем в наступление. Я тороплюсь послать весточку, чтобы вы лишний раз не беспокоились. Сообщаю, что я жив-здоров и чего вам желаю. Знаю, что вы, мама, все плачете. Но вы не беспокойтесь. Я уже писал, что в бои не хожу, служу при штабе, и работа у меня не опасная». На этом месте письмо было порвано и залито, и Шурка не смог разобрать ни одного слова. Пока он старался, дед нашел в конверте еще один лист и подал его внуку. Написано письмо было от руки, но разборчиво. «Здравствуйте, дорогие отец и мать», — бойко начал Шурка. «Горько писать эти строки, больно отправлять такую весть с недописанным письмом нашего боевого товарища. Но вы должны знать правду. Ваш сын Федор был лучшим разведчиком артиллерийского полка и погиб смертью храбрых у местечка». Смысл слов страшной вести еще доходил до Шуркиного сознания, а бабка уже зашлась криком. Тогда и Шурка не выдержал и тоже заревел. Дед отпаивал их водой, гладил мозолистой рукой Шуркину голову и говорил глухо. «Поплачь, внучек, поплачь. Жить-то надо». А сам не плакал, только почернел с лица. И вроде бы борода у деда тяжелее стала, клонила голову к низу, гнула его и без того уже согбенного летами. Шутка ли? Три войны до этого прошел дед. Японскую, империалистическую и гражданскую. Потом до старости путевым обходчиком работал. И уж когда ему отдыхать бы, жить, делам сынов своих радуясь, еще и эта война пришла. Опустошила его дом. Взамен горе внесла, подлая. «Сообщаю тебе, что не так давно приходил к нам в гости Хрол Чабуреткин», — подробное горготание крупорушки рассказывала бабка. «Теперь он новый колхозный голова. Я уж прописывала тебе, дорогой сынок Клементий, что с хронту он пришел шибко скалеченный, без ноги, и рука обожженная у него сохнет. Пьет Хрол шибко, а хозяйство ведет, как может». «Погоди, баб», — остановил Шурка. «Лист переворачивать нужно. Пускай чернила просохнут». Шурка, перечитывая написанное, запнулся на непонятном для него выражении «колхозная голова» и вспомнил свою встречу с Фролом. С фронта Чебуреткин вернулся в покос. Встречавшие его, а особенно деревенские пацаны, говорили, что у Фрола орденов на всю грудь, и еще медалей с полведра будет. И Шурке все хотелось посмотреть на веселого дядьку, а когда встретились, то никаких орденов он не разглядел. Фрол лежал под плетнем, рядом с крыльцом сельсовета, напротив которого магазин стоял. На крыльце магазина сидел продавец, старик Дзуменко, и плакал, глядя на Фрола. Сапог на единственной ноге Чебуреткина скалился гвоздями, а самодельная культяшка хлябала в плохо затянутых сыромятных ремнях. Напрягаясь так, что на шее вздувались жилы, хотел Фрол подняться от земли, да нога скользила, а второй не было. И, раскорячиваясь по-пьяному, он снова валился на бок, поднимал в чистое после недавнего дождя небо кулак и грозился стоном и болью. «Сволочи! Догоним, гадье паучье! Всю землю пройдем, а вас в гроб вдавим!» Фрол еще бы ругался, но тут из сельсовета вышла председательша, тетка Маруся. Помогая Чебуреткину встать, она упрекнула ласково. «Землю одолеть хочешь, а сам до дому никак не дойдешь». Поднятый, Фрол согласно закивал и приник головой к теткиному плечу, скрипнул зубами. «Ты пойми, Мария, душу пойми». «Понимаем, все понимаем», — ведя покорного Фрола, говорила председательша. «Да сам себя в стыд бросаешь, фронтовичок-то наш». Шурка тогда и не заметил, как у него глаза мокрыми стали. И домой он пришел притихший. Все думал, как Фролу жалко ногу свою в сгоревшем танке оставленную. Он и сейчас, завспоминав, не удержался от горестного вздоха, торопя перо за бабкиными словами. «Лето нынче удалось», — продолжала та. «В огородах уродилось хорошо, и люди запаслись на зиму. 7 мешков картошки мы сдали по самообложению, 5 мешков продадим. Свезем на базар и капусты, и огурцов. Люди бедствуют, но сейчас уже не то, что в первости было. Шурки думаем справить одежку, да катанки по ноге подобрать. А когда напишем, что дедушка в больнице лежит?» Ответила она не сразу и тихо. «Чего ж с плохой вестью торопиться? Вот встанет дедушка, тогда и пропишем, что хворал». Бабка еще помолчала немного, отдыхая или вспоминая, что... И лицо ее вдруг осветилось хитровато-таинственной улыбкой. «Ты ему лучше про Варьку Бибикову напиши-ка. Привет от нее передай». Шурка, удивленный тем, что ему еще нужно писать привет про почтальонку Варьку, соседскую задаваху с косой, решительно воспротивился, сказав, что дяде это ни к чему. «Пиши, дурачок такой!» — постражала бабка, опять берясь за ручку жернова. «Много ты понимаешь, а им там о доме все знать охота. Пиши, Варька, дочка Бибикова Степана, держит себя в красоте и обиды над собой не позволяет, и баловством не занимается». Бабка еще что-то говорила про Варьку, но Шурка строчил совсем другое от себя. «Дядя Клементий, учусь я хорошо, как вы и прописывали, для помощи фронту. Учителька ставит мне 4,5, а завтра у нас будет праздник. Еще сказывал мне Юрка Бредихин, что на станцию передали наркомовский подарок. Дадут нам завтра конфеты и, видно, пряников. А мне еще обещали вырешить штаны или материю на них, потому как я сирота и племянник фронтовиков. Да, видать, штаны привезут в другой раз. А я, дядь, и подождать могу. Хотя эти поизносились крепко». «Ты, дядь Клементий, видать, здорово их калашматишь, если опять был раненым и опять к ордену приставлен». Бабушка только плакала и говорила, что у ее сердца чего-то чуяло. «Почему ты сразу про ранение не сигналил? Это не дело. Я бы тогда в день по письму отписывал. А у меня тоже беда. Нынче, как выжигали покос, пал метнулся к плетню нашего огорода. А там, под плетнем, я пароход прятал. Вот тут-то он и сгорел. Но я не плакал, хотя жалко мне его до слез было. И сейчас, дядь Клим, тут тихо без вас. Но раз война, то и я поскучать могу». Шурка писал, забыв обо всем. Это был его час. Волею обстоятельств, поставленные совсем не перед детскими заботами, оказавшись посредником между фронтом и тылом, свидетелем разговоров взрослых, тоскующих и страдающих людей, Он, 9-летний мальчишка, живая душа, не мог быть равнодушным исполнителем дела. И довольный возможностью поговорить с дядьками, перед которыми ему хотелось и прихвастнуть новостью, и сбрехнуть что-нибудь смешное, он делал это с радостью, которую, сам того не ведая, передавал в души больших людей, идущих через бои и пожарища. И сейчас он представлял, как его дядька Клим командует своей пушкой, щелкивая с бугра немецкие танки, а потом садится, читает письмо и говорит, как бывало раньше. «Вот дает, короед пузатый! Гляди, чего отчебучивает!» И при этом щурит свой серый, смешливый, как у Шурки, глаз. «Чего пишешь-то?» Громко, может, не в первый раз, спросила бабка. «От себя поди. Скрипит и молчит окаянный. Давай читай, чего понаписали. А я вспомню, что потом доскажу». Шурка перечитал письмо, на память быстро пересказав кучу приветов, которых не оказалось на бумаге, но зато медленно выделил свою приписку, чем растрогал бабку. «Вот и молодец», — похвалила она. «Сегодня ложись спать, а завтра Виктору напишем». «А хлебушка не дашь, баб?» — не выдержав, спросил Шурка. Бабка перестала крутить жернов, пошевелила молча губами, сказала, вздохнув. «Нету хлеба, сынок. Завтра поутру привезут». «Ладно, баб», — смутился Шурка. «Это я так спросил». Когда Шурка улегся, закутавшись одеялом, бабка накинула на него старый полушубок и ткнулась к изголовью рукой. «На-ка вот, сухарик нашла». В Шуркиной ладони оказался маленький кусочек засохшего ржаного хлеба. Он надкусил его, разжевал и, жмурясь от удовольствия, придержал во рту клейкую массу. И этот черный сухарик, написанное письмо, завтрашний праздник с конфетами, вкус которых мальчишка смутно помнил, отодвинули назад мысли о сгоревшем пароходе, немецких танках, торопящихся на запад поездах. Он так и заснул, с улыбкой и надеждой на радостную близость перемен. А за стеной старого дома проносились составы, по-зимнему хмурилась ночь, и все надрывнее выл разгулявшийся ветер. И бабка прислушивалась к голосам жизни, вздыхая от дум. В полумраке избы все крутился и крутился тяжелый жернов крупорушки.